Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Телефон прямого эфира 363-36-59. СМСки 985-970-45-45. Еще раз. СМСки 985-970-45-45. Ну, собственно, понятно. Все новости о российско-грузинской войне. И с чего бы я хотела начать? В 1914 году известный черносотенец Петр Дурново, патриот из патриотов, государственник из государственников, подал государю Николаю II известную записку. Она называлась «Записка Дурново». Основная идея записки была та, что Россия ни в коем случае не следует вступать в войну против Германии, потому что дальше перечислялось «почему?». А дальше перечислялось, что эта война будет катастрофой для России. И особо говорилось, что вступление России в Германию против, в войну против Германии абсурдно потому, что у России и Германии нет стратегических конфликтов, у них общие стратегические интересы. Вот о войне России и Грузии можно сказать то же самое. У России и Грузии нет стратегических противоречий на Кавказе. Что нужно России на Кавказе? Мир. Простите, у нас что происходит на нашем собственном Северном Кавказе? У нас кто контролирует Чечню? Кадыров. Мы контролируем Кадырова. Кто контролирует Ингушетию? Дагестан мы полностью контролируем. Неужели в этих условиях, когда у нас на нашем Кавказе молодые парни уходят в лес, когда чиновники крупных республик выясняют друг с другом отношения с гранатометом, нам нужна война на Кавказе? Эта война нужна кремлевским силовикам. Это очень важно, потому что нигде, как на Кавказе, не видно так ярко противоречия между стратегическими интересами государства Россия, даже не народа, государства Россия, и интересами кремлевских силовиков. Потому что если стратегический интерес России на Кавказе мир, то стратегических интересов у тех, кто правит сейчас Россией, у них их попросту нету. Вот что делает амеба? Амеба размножается до всего, что может дотянуться своими жгутиками. Вот что такое стратегия? Вот там есть иерархия интересов. У майора получить звездочки, у генерала попилить бабки, у тех, кто сидит в Кремле, у партии силовиков, первый стратегический собственный интерес — сохранить власть над Россией. За кого мы, собственно, воюем? За кого гибнут наши парни? Я никак не могу назвать режим в Южной Осетии хотя бы сепаратистским. Я вам хочу напомнить состав правительства Южной Осетии. Начальник КГБ Анатолий Баранов, южноосетинское имя, раньше возглавлял ФСБ Мордовии. Василий Лунев, министр обороны, бывший военный комиссар Перми. Секретарь Совета безопасности Анатолий Баранкевич, бывший заместитель комиссара Ставропольского края. Премьер, кстати, Юрий Морозов, тоже мне осетинские сепаратисты. То есть это очень важно понять. У меня в Южной Осетии сейчас сражаются друзья, мои друзья осетины, они сражаются против грузин. Они вынуждены выбирать, с одной стороны, между режимом какой-то, с другой стороны, между градом от Саакашвили. И, собственно, эти люди, которые держали свои силы в Южной Осетии, которые всегда оборонялись от Грузии, и которые пережили Беслан. Вот представьте себе, что думает сейчас осетинский ополченец, который пережил Беслан в двух частях. У него там погибли родственники, у него там погибли друзья. Там взорвали вместе с этими черными осетинами и детей, и террористов. Потом российская прокуратура наезжала и на него, и на его знакомых, потому что он не согласен был с версией российской прокуратуры. А теперь ему приходится вот этих самых Баранкевичей, Барановых, Морозовых защищать их коммерческие интересы. Потому что иначе другой вариант – Саакашвили с его градом. Самое важное, что я не могу также назвать этот режим, который, несмотря на Баранкевича и Морозова, пророссийским. Потому что, еще раз повторяю, все действия президента какой-то в последнее время противоречили интересам России на Кавказе, потому что это было возбуждение напряженности в той точке, которая может Россию развалить. То есть Южная Осетия в этом смысле – это не территория, не страна, не режим. Это совместное предприятие чекистских генералов и осетинских бандитов по освоению денег борьбы с Грузией. Это совместное предприятие в последнее время занималось непрерывными провокациями Грузии – И каждый раз, когда грузины начинали стрелять в ответ, потому что грузины тоже, понятно, называла это провокацией. Я вам хочу напомнить два замечательных эпизода, который случился перед войной. Один был на выборах президента России, когда перед выборами президенты Саакашвили и Путин договорились между собой, возобновилось авиасообщение, и тут у господина какой-то на участке взрывается телевизор. Это троцкизм называется. Не было команды, чтобы телевизоры взрывались. Второй эпизод произошел летом, когда совместные усилия Запада и Грузии фактически остановили войну, которая должна была начаться в Осетии. Ровно по тому же сценарию. Я к этому еще вернусь. И тогда вдруг внезапно начинаются обстрелы грузинских сел господином какой-то. В ответ Грузия стреляет. А на следующий день после этих обстрелов господин какой-то оказывается уже не в Схинвале, а за 1000 километров горных дорог. То ли он российскими военными вертолетами полетел, то ли горными дорогами поехал. Но это тяжело. Это два раза пересекать Кавказский хребет. Он оказывается в Сухуми, где договаривается о чем-то, видимо, с российскими военными. Видимо, использовать свой народ в качестве альтернативной площадки для развязывания войны. То есть что, собственно, произошло? Помните, как началась российско-чеченская война? Были взрывы домов, было вторжение Басаева в Дагестан. Почему я не люблю обсуждение на тему, можно или не нужно было предоставлять Чечне независимость? Потому что когда у тебя взрывают дома и в Дагестан торгаются, ты или остаешься государством, которое воюет в заведомо дерьмовой войне, или перестаешь быть государством. Басаев тогда не оставил России опций, потому что ему нужна была война. Какой-то фактически не оставил опций Грузии. Какой-то в этом смысле вел себя как Шамиль Басаев. Собственно, самое удивительное, что выяснилось после того, как началась война, выяснилось, что южно-осетинские власти к этой войне, судя по всему, не были готовы. Напомню, как все разворачивалось. В 10 вечера, в четверг, президент, по-моему, раньше, объявляет об одностороннем прекращении огня. Грузинские танки и град в это время уже заканчивают боевое развертывание. При этом заявление о прекращении огня действует на южно-осетинские власти примерно как согласие Эхуда Барака на признание государства Палестина на Ясера Арафата. Арафат объявляет интифаду, Южная Осетия начинает обстреливать грузинские села Приси и Тамарашени. Руки у Саакашвили развязаны. Всю ночь Схинвал равняют с землей, занимают окрестные села. И, собственно, то, что происходило в эту ночь, это тотальный военный позор Южной Осетии. Нам все время рассказывали, какие там замечательные южно-осетинские сепаратисты, как они сейчас дадут отпор грузинам. И выяснилось, что этот режим, державший своих граждан на положении заложников, существовавший на перманентном освоении денег на перманентный конфликт, собственно, не озаботился тем, чтобы воевать против грузин. Деньги, замечу, были немалые. Бюджет этого совместного предприятия на борьбу с Грузией, цифры, которые назывались задолго до войны, $800 миллионов в год. Это только на борьбу с Грузией, секретный. $570 миллионов на строительство газопровода в обход Грузии. Добавьте еще такой момент мертвых душ, как у Чичикова. Там 80 тысяч списочный состав населения Южной Осетии, 30 тысяч реальный. Кому идет разница, понятно. То есть вот трудно сказать, куда уходили эти деньги, но в ночь с четверга на пятницу оказалось, что не на войну. А в пятницу выяснилось, почему. Ни режиму какой-то, ни стоящим за ним силовикам не нужна была оборона Осетии, собственно, своими силами. Им нужно было втянуть конфликт Россию. Еще раз. А какой-то провоцировал грузин. Фактически это был режим, при котором граждане Южной Осетии находились в заложниках у собственного режима. Точно так же, как у Ясера Арафата палестинское население находилось в заложниках. Это любимая террористами тактика, когда тем же Хамасом, когда ты прямо в доме устраиваешь пункт, из которого стреляешь по противнику, а когда противник в ответ стреляет по тебе, то ты с торжеством показываешь труп собственных детей. Вот это происходило в Цхинвале, потому что надо понять, что когда говорили об ответных обстрелах в Цхинвале, это потому что Цхинвал со всех сторон окружен с трех грузинскими селами, и если прямо из города стрелять по грузинскому селу, то ответный удар идет по мирному населению. Можно, конечно, вынести на 100 метров пост вперед и обстреливать не из жилого дома, но тогда это вот уже не будет тактикой терроризма. Чем на это ответила Грузия? Сравняла с землей. В общем, Саакашвили перекокуйтил какой-то этой ночной бомбардировкой Цхинвала. Он сделал ровно то же, что российские войска сделали с городом Грозным. Собственно, добился на тот момент Саакашвили своего, какой-то из Цхинвали куда-то испарился еще той же ночью. И дальше утром в дело вступила российская армия. Вся история о добровольцах, о казаках, о чеченцах. Хотела бы я посмотреть, кстати, на тех войнахов, которые будут воевать за Осетин. Они рассеялись как дым. Танки, бронетехника, 58-я армия, бомбежки Поти, бомбежки в Азиане. Кстати, это интересно, добровольцы, что ли, Поти бомбили, летали на самолетах? Кстати, в воздухе России это значит сейчас господствует, больше авиации в Грузии не осталось. Только тогда господин Какойте предъявил ультиматум Грузии и заявил, что грузины должны до 18 часов убраться из Цхинвали под угрозой полного уничтожения. Вот вам не стыдно, что российской армией, за российскую армию вот это предъявляет ультиматум? Потому что, еще раз повторяю, господина какой-то я не могу назвать нашим союзником. Я даже не могу назвать нашей марионеткой. Это какой-то, это южноосетинский Арафат. Это наш дорогой, я бы сказала, какой-то, учитывая, сколько нам все это стоило. Очень дорогой какой-то. Теперь что будет дальше? Ответом на вопрос о том, кто победит в этой войне, ответ зависит от того, чей будет Цхинвал. Чей Цхинвал, того и тапочки. Собственно, на этот момент я слышала три версии о том, что произошло. Одну версию я слышала от осетинских ополченцев, которые рассказывают, что армию Саакашвили в Цхинвале постигла та же участь, что Грачева в Грозном. Дескать, вот грузин пропустили в город и там уничтожили. При всем моем уважении к людям, вынужденным выбирать между градом и какой-то, в эту версию я не верю, зачем иначе российские войска. Грузины заявляют, что Цхинвал до сегодняшнего утра контролировали они, что российские танки не прошли в город, что они стоят подбитые в Джаве, потому что там взорван мост, что российская авиация сносит город под корень, так что когда разрушенный дотла Цхинвал предъявят независимым наблюдателям, то ясен пень. Грузины скажут, что это снесла российская авиация в пятницу, а Россия скажет, что это снес грузинский артобстрел в четверг. Что говорит российское телевидение? Сначала вчера нам сказали, что танки вошли в Цхинвале. Откровенно говоря, когда я это услышала, я не поверила собственным глазам, потому что подумала, что ну что же, вот Саакашвили мгновенно бросил Цхинвали и убежал, тем самым проиграв все, что мог, включая саму Грузию. Потом я поняла, что, в общем, я правильно не верю собственным глазам, потому что мне показали колонну танков на марше, не в городе, а показали в городе Саушки, которые там давно были. И потом уже на следующий день передали, что наши десантники вошли в Цхинвал. О танках чего-то больше не упоминают. И нам постоянно каждый раз рассказывают, что Россия уже контролирует Цхинвал. Но каждый раз вот эти заявления, знаете, что меня смущает? Они противоречат, вот я слышу в очередной раз, сначала, что танки вошли в Цхинвал, потом, что там идут ожесточенные бои, потом, что российские войска вошли в Южную Осетию и готовятся, дай бог, грузинам. Но вот дальше выступает Южная Осетия и говорит, что в Цхинвале перебои с водой, что там нельзя бегать людям за водой, потому что, мол, грузинские снайперы, засевшие в освобожденном городе, расстреливают тех, кто бежит за водой. Ну, я как-то, вот представляете себе эту картину. Цхинвал полностью освобожден, а в доме сидит грузинский снайпер и расстреливает вот как раз ту женщину, которая бежит за водой. Нам говорят, что Цхинвал полностью контролируется российскими войсками, а потом нам говорят, что журналисты, которые там сидят, просят коридор, чтобы выйти. Простите, какой коридор, если мы все контролируем? Дальше удивительное заявление сделал спецпредставитель России при ООН Чуркин. В ответ на вопрос о том, что надо сделать, чтобы Россия перестала бомбить грузинские города, Чуркин говорит, что для начала надо восстановить статус-кво. Я что-то не понимаю. Статус-кво — это цхинвал в руках какой-то. Если цхинвал по-прежнему в руках грузин, может, лучше воевать за цхинвал, чем бомбить порт в Поте? Если цхинвал в руках какой-то, что тогда Чуркин понимает под статусом кво? И вообще я не совсем понимаю. Если мы уже выиграли эту войну, если мы заняли Цхинвали, это является выигрышем войны, то зачем вводятся новые и новые десантные войска? Зачем бомбятся грузинские города? Потому что это все, знаете, очень похоже на спецоперацию в том стиле, в котором ее проводят в... где-нибудь на Северном Кавказе. Боевики убили мента, а в ответ зачищают целое село. Может быть, лучше найти того боевика? Я, собственно, все это подробно так говорю, потому что из этого ясно приблизительно, что сейчас происходит. Происходит то, что Россия стала заложником того информационного вранья, которое было сказано вчера. Что победа, еще раз повторяю, будет у того, в чьих руках Цхинвали. Это понимают обе стороны. Медведеву по ОРТ нам уже всем доложили, что Цхинвали в руках России. Теперь до тех пор, пока мы им окончательно не овладеем, отступать нельзя. Будут делать что угодно, включая бомбежки городов, включая все. Собственно, кто выиграл и кто проиграл в этой войне? В этой войне проиграл народ Южной Осетии. Ну, собственно, у него не было шансов, потому что кто бы не выиграл, он был обречен либо на оккупацию, либо на тиранию. А кто выиграл? Это прежде всего господин Кокуйте. Он выиграл абсолютно с разгромным счетом. Совместное предприятие по освоению российских денег получило неограниченный доступ к российским ресурсам, Россию в заложниках, медали, звездочки и так далее. Это очень важно понять, что в данном случае интересы силовиков противоречили интересам России не только в том, чтобы начинать эту войну, но и вообще в том, как ее вести. Вот даже если мы проиграем эту войну, даже если Цхинвали останется в руках грузин, всегда можно будет сказать, что это там, что мы-то НАТО проиграли или еще чему-то. Грузия проиграет или выиграет эту войну в зависимости от того, удастся ли Саакашвили удержать Цхинвали. Удержит, ну, победа оправдывает все. Если окажется, что город сравняли с землей просто так, то это проигрыш. И, наконец, четвертая сторона – Россия. Я еще раз повторяю, что Россия уже потерпела чудовищный стратегический ущерб. Мы дестабилизировали ситуацию на Кавказе, об этом я буду говорить в следующей части проблемы. Мы ввязались в войну с суверенной Грузией ради интересов даже не союзника, даже не марионетки, а просто режима, который хотел вертел России как хотел, и использовал свой народ как разменную карту. Сам факт вмешательства России в войну означает победу в России партии силовиков. Вот вторая чеченская война – это приход к власти Путина. Первая грузинская, первая миротворческая означает, что Руси по-прежнему правит премьер Путин. Трудно представить себе международные последствия этого дела, потому что прав или не прав был какой-то, он одержит победу или нет. Юридически он имел право ввести танки в Цхинвал, как Россия юридически имела право ввести танки в Грозный. А вот согласитесь, что было бы, если бы турецкие самолеты в ответ на геноцид единоверцев в Чечне стали бомбить Краснодар? Странно это было бы воспринято международным сообществом. Что, собственно, теперь сказать? Вот в танках, в БТРах 58-й армии сидят наши солдаты. В самолетах, которые бомбили сегодня ночью гражданские объекты, сидят наши летчики. Я могу только пожелать им победы. Хотя я прекрасно понимаю, что это будет победа премьера Путина, победа его окружения, победа над возможным возвратом России в нормальной жизни, потому что ни один гражданин страны в здравом уме и твердой памяти не может желать ничего, кроме победы собственной стране. За исключением, конечно, товарища Ленина, который желал положения России в Первую мировую. Но я себя чувствую как черносотенец и государственник Дурново, который предупреждал о том, что России с Германией воевать нельзя. Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. Собственно, меня тут спрашивают об истории, вопросы истории осетинского и грузинского конфликта. Я напомню, как там развивались события. Это действительно тот же вопрос того, зачем мы воюем. Южная Осетия объявила независимость в 91 году. В тот момент в Грузии был режим Саакашвили, ну, абсолютно фашистский, если называть вещи своими именами. О, простите, режим Гамсахурдия. Абсолютно фашистский, если называть вещи своими именами. Это неправда, что была грузинская оккупация Южной Осетии. Дело в том, что у Гамсахурдии не было войска для этой оккупации, поэтому там занимала грузинская полиция Цхинвали. И, пожалуй, грузины были первая в мире оккупационная армия, вооруженная собаками. Именно потому, что там не было реальной войны, как в Абхазии, грузины остались в своих селах, и хотя в этой войне были чудовищные совершенно эпизоды, включая взаимные расстрелы. Я помню довольно страшную историю, которую мне рассказывал один из участников той войны, когда на Азарской дороге грузинские боевики расстреляли 36 детей и женщин, взятых в автобусе. И вот этот человек, который мне рассказывал эту историю, рассказал, что они тоже через несколько дней сделали засаду, останавливали одну за другой машины с грузинами, сводили их во враг и накапливали их там, и все они никак не могли решиться их расстрелять. А эти грузины уже плакали, потому что они понимали, что их расстреляют за те 36. Ну, в конце концов, этих грузин отпустили, потому что вот человек реально не смог это сделать. Были очень разные полевые командиры, которые победили в той войне. Были замечательные люди, типа Валерия Хоболова. Были отвратительные, как это часто бывает, типа Парпата, который прославился тем, что изнасиловал немку, которая привезла гуманитарную помощь. Но, как очень часто бывает с такого рода режимами, люди, победившие, а осетины тогда победили Грузию и отстояли свою независимость, победившие в войне не смогли победить в мире. Ну, примерно та же проблема была в 98 году у Чечни, когда они отстояли свою независимость от России, но Чечня превратилась в бандитское государство, где через 100 метров стояли посты и грабили прохожих имени Аллаха, и по телевизору показывали отрезанные в прайм-тайм головы. Первый президент Южной Осетии был человек, которого звали Людвиг Чибиров. Его поставил такой полевой командир, очень прилично, я его уже упоминала, Валерий Хоболов. Это большая ошибка ставить президентов. Хоболова скоро расстреляли. Господин Чибиров, в тот момент, когда был главой Южной Осетии господин Чибиров, в Грузии был Шеварнадзе. То есть там не было государства. Надо понять, что Шеварнадзе — это не государство. И Южная Осетия нашла прекрасный механизм сосуществования с Грузией, потому что был порт в Поте, который назывался Шеварнадзовской заправкой. С него шла контрабанда, она шла контрабандой через Чибирова, она шла контрабандой в Россию. И на этом жил южно-осетинский режим, причем у него была власть. Власть — это были те, кто официально получали с контрабанды, и оппозиция в лице братьев Тедеевых. Оппозиция занималась тем, что она приходила на таможню и с помощью автоматов забирала то, что хотела. Перерыв на новости.